Роман Лукич Антропов. Квазимодо церкви Спаса на Сенной. «Милостивые государи», — взволнованно сказал нам старый-престарый доктор, — «ведомо ли вам, что я был в самых дружеских отношениях с покойным Иваном Дмитриевичем Путилиным, этим замечательнейшим русским сыщиком и впоследствии начальником сыскной полиции?» «Нет, доктор, мы этого не знали». «А, должен вам сказать вот что. На мою долю выпала честь принимать личное участие во многих замечательно интересных похождениях, розысках гениального русского сыщика. И я должен признаться, оказал даже кое-какие услуги русскому судебному ведомству», сопутствуя моему великому другу в его опасных похождениях. Мы вот, русское общество, набрасываемся с какой-то лихорадочной страстностью на похождения всевозможных иноземных сыщиков, нередко существовавших лишь в фантазии господ романистов. А вот свое, родное, забываем, игнорируем. А между тем это родное будет куда позанимательнее иностранных чудес. Мы пристали к доктору с горячей просьбой рассказать нам все, что ему известно о подвигах его друга Путилина. Почтенный доктор любезно согласился. Ныне мы можем дать нашим читателям продолжительную блестящую серию этих замечательных похождений. Глава первая. Труп на паперти. Было около 10 часов утра. Я в шлафроке, сидел за кофе, как вдруг раздался звонок, и в переднюю торопливо вошел любимый сторож-курьер Путилина. «От Ивана Дмитрича спешное письмецо!» — подал он мне знакомый синий конвертик. Я быстро распечатал его и пробежал глазами записку. В ней стояло: «Дружище, приезжай немедленно, если хочешь присутствовать при самом начале нового необычайного происшествия. Дело, кажется, не из обычных. Твой Путилин». Нечего и говорить, что через несколько минут я уже мчался на гнедой лошадке к моему гениальному другу. «Что такое?» — ураганом ворвался я в кабинет Путилина. Он был уже готов к отъезду. «Едем. Некогда объяснять. Все распоряжения сделаны». «Все, ваше превосходительство», — ответил дежурный агент. «На Сенную!» — отрывисто бросил Путилин кучеру. Дорогой, правда, мой друг не проронил ни слова. Он о чем-то сосредоточенно думал. Лишь только мы выехали на Сенную, мне бросилась в глаза огромная черная толпа, запрудившая всю площадь. Особенно она была многочисленна у церкви Спаса. «К церкви!» — отдал отрывистый приказ Путилин. «Поди! Поди!» — громко кричал кучер. Проехать сквозь эту живую стену, однако, было не так-то легко. Того гляди, кого-нибудь задавишь. Но чины полиции, заметив Путилина, принялись энергично расчищать путь нашей коляски. «Осади! Назад подайся! Что вы, черти, прямо под лошадей прете? Расходитесь!» «Что случилось?» — стояла передо мной загадка. Мы остановились, вылезли из коляски. Толпа расступилась, образуя тесный проход. Путилин быстро прошел по нему и остановился около темной массы, лежащей почти у самых ступенек паперти. Тут же находилось несколько должностных лиц — судебный следователь, прокурор, судебный врач и другие. «Не задержал?» — здороваясь с ними, проговорил Путилин. «Нисколько, мы только что сами приехали». Я подошел поближе, и неприятно жуткий холодок пробежал по моей спине. На мостовой лицом кверху лежал труп красивой молодой девушки, просто одетой, в черной накидке и в черной смоченной кровью косынке. Откуда шла кровь, сначала понять было мудрено. Меня поразили только ее руки и ноги, они были разбросаны в стороны. «Следственный осмотр трупа уже произведен?» — спросил я моего знакомого доктора. «Конечно, поверхностный, коллега». «И что вы обнаружили?» — полуобернулся Путилин к полицейскому врачу. «Девушка, очевидно, разбилась. Перелом спинного хребта, руки и ноги переломаны. Похоже, что она упала на мостовую с большой высоты». Путилин поднял глаза вверх. «А разве вы не допускаете, доктор, что тут возможно не падение, а переезд девушки каким-нибудь ломовым, весшим огромную тяжесть?» — задал вопрос судебный следователь. Я вместе с моим приятелем-врачом повторно производили осмотр трупа. «Нет», — в один голос ответили мы, — «здесь при этой обстановке неудобно давать вам, господа, подробный отчет о нашей экспертизе. Отвезите труп, мы еще раз осмотрим его, произведем вскрытие, и тогда все вам будет ясно». Толпа глухо шумела. Народ все прибывал и прибывал. Несмотря на увещевания полиции, нас страшно теснили. В ту минуту, когда труп еще лежал на мостовой, к нему протиснулся горбун. Это был крохотного роста человек-урод. Огромная голова, чуть не с полтуловища, над которой безобразным шатром вздымалась копна рыже-бурых волос. Небольшое, в кулачок, лицо. Один глаз был закрыт совершенно, другой представлял собой узкую щелку, сверкавшую нестерпимым блеском. Лицо его, точно лицо скопца, было лишено какой бы то ни было растительности. Несуразно длинные цепкие руки. Одна нога волочащаяся, другая короткая. Огромный горб подымался выше безобразной головы. Это подобие человека внушало ужас и отвращение. «Куда лезешь?» — одернул его полицейский чин.
«Ваше превосходительство, дозвольте взглянуть на упокойницу».
Сильным голосом, столь мало идущим к его уродливо тщедушной фигурке, взволнованно произнес страшный горбун. На него никто из властей не обратил внимания. Никто за исключением Путилина. Он сделал знак рукой, чтобы полицейские не трогали горбуна, и, впиваясь в его лицо взглядом, мягко спросил. «Ты не знал ли, покойный, почтенный?»
«Нет»,
— быстро ответил урод. «Так почему же ты интересуешься мёртвой?»
«Так-с, любопытно. Шутка сказать. Перед самой церковью и вдруг эдакое происшествие».
Путилин отдернул покрывало холст, которым уже накрыли покойницу. «На, смотри».
«О, Господи!»
Каким-то всхлипом вырвалось из груди урода горбуна.